Глава 3. Ричард Г. Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Хармандском филиале МИВК. Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивал лысой головой и не слушал посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пельман, лениво делал ему выговор. Или воображал, что делает ему выговор. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему выговор. «Мы все это учтем, Валентин», — сказал наконец Нунан, дорисовав 10-го для ровного счета чертика и захлопнув блокнот. «В самом деле, безобразие». Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. «И что же именно вы учтете?» — вежливо осведомился он. «А все, что вы сказали», — весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. «До последнего слова». «А что я сказал?» «Это несущественно», — произнес Нунан. «Что бы вы ни сказали, все будет учтено». Валентин, доктор Валентин Пельман, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее, сидел перед ним в глубоком кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке ни пятнышка, на поддернутых брюках ни морщинки, ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах ехидная улыбочка, огромные черные очки скрывают глаза, над широким низким лбом черные волосы жестким ежиком. «По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалование», — сказал он. «Мало того, Дик, по-моему, вы еще и саботажник».
«Тш-ш-ш», — произнес Нунан шепотом. «Ради бога, не так громко».
«В самом деле», — продолжал Валентин, — «я довольно давно слежу за вами. По-моему, вы совсем не работаете». «Одну минутку», — прервал его Нунан и протестующе помахал розовым толстым пальцем. «Как это не работаю? Разве хоть одна рекламация осталась без последствий?» «Не знаю», — сказал Валентин и снова стряхнул пепел. «Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще. А при чем здесь вы, я не знаю». «А вот если бы не я», — возразил Нунан, — «хорошее приходило бы реже. Кроме того, вы, ученые, все время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации. И кто вас тогда покрывает? Вот, например, что вы сделали с ищейкой? Великолепный аппарат, блестяще показал себя в геологоразведке. Устойчивый, автономный. А вы гоняли его в совершенно ненормальных режимах. Запалили механизм, как скаковую лошадь». «Напоили не вовремя и не задали овса», — заметил Валентин. «Конюх вы, Дик, а не промышленник».
«Конюх», — задумчиво повторил Нунан. «Это уже лучше.
Вот несколько лет назад здесь работал доктор Панов. Вы его, наверное, знали. Он потом погиб. Так вот, он полагал, что мое призвание — разводить крокодилов». «Я читал его работы», — сказал Валентин. «Очень серьезный и обстоятельный человек. На вашем месте я бы призадумался над его словами».
«Хорошо. Поразмыслю на досуге».
«Вы мне лучше скажите, чем вчера кончился пробный запуск СКЗ?»
«СКЗ?» — повторил Валентин, морща бледный лоб.
«А, скоморох».
«Ничего особенного. По маршруту прошел хорошо, принес несколько браслетов и какую-то пластинку неизвестного назначения». Он помолчал. «И пряжку от подтяжек фирмы «Люкс».
«А что за пластинка?»
«Сплав ванадия. Пока трудно сказать точнее. Поведение нулевое».
«Почему тогда СК ее притащил?»
«Спросите у фирмы. Это уже по вашей части».
Нунан задумчиво постучал карандашиком по блокноту.
«В конце концов, это же был пробный запуск», — проговорил он. «А может быть, пластинка разрядилась?»
«Знаете, что я вам посоветую? Забросьте ее опять в зону, а через денек-другой пошлите за ней ищейку. Я помню, в позапрошлом году...»
Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.
«Мистер Нунан?» — спросила секретарша. «Вас снова господин Лемхен. Соединяйте».
Валентин поднялся, положил потухший окурок в пепельницу, в знак прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел. Маленький, прямой, складный.
«Мистер Нунан!» — раздался в трубке знакомый медлительный голос. «Слушаю вас».
«Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан».
«Пришла новая партия?»
«Да, я уже знаю».
«Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Имеются в виду последние контракты Mitsubishi Denso. Юридическая сторона.
К вашим услугам». «Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения. Вас устраивает?»
«Вполне. Через 30 минут».
Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошелся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же пустил петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приемную.
«Детка», — сказал он секретарше, — «меня понесло по клиентам. Оставайтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку».
Секретарша расцвела. Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам института. Несколько раз его пытались поймать за полу. Он увертывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться. И в конце концов, так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного сержанта. Над городом висели низкие тучи. Парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой пробежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлек черную круглую палочку «Этака», вставил ее в аккумуляторное гнездо и задвинул большим пальцем до щелчка. Потом, поерзав задом, он поудобнее устроился за рулем и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. «Итак, рапорт получен», — думал он. «Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхин. Через силу. Странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава?» Он прославился. Теперь о нем знали трое. Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человека. Похоже, мы любим похвалу как таковую. Как детишки мороженое. Комплекс неполноценности это. Вот что. Похвала тешит наши комплексы. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что я, сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А, кстати, что такое это Г? А вот тебе и на. И спросить не у кого. Не у господина же Лемхина спрашивать. А, вспомнил. Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льет. Он вывернул на центральный проспект и вдруг подумал. До чего сильно вырос городишко за последние годы? Экие небоскребы отгрохали. Вот еще один строят. Это что же у нас будет? А, лунокомплекс. Лучшие в мире джазы и варьете, и публичный дом на 1000 станков. Все для нашего доблестного гарнизона и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки. А окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойникам. «Восставшим из могил пути домой закрыты», — произнес он вслух. «Поэтому они печальны и сердиты». Да, хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, 10 лет назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, пояс пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты. Больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны, нельзя не признать, но с другой стороны, нельзя не согласиться. А началось это, кажется, когда сталкеры вынесли из зоны первые этаки. Батарейки. Да, кажется, с этого и началось. Особенно, когда открылось, что этаки размножаются. И язва оказалась не такой уж и язвой. И даже не язвой вовсе, а напротив, сокровищницей. А теперь уже никто и не знает, что она такое. Язва ли? Сокровищница? Адский соблазн? Шкатулка Пандоры? Черт? Дьявол? Пользуются помаленьку. 20 лет корячатся. Миллиарды угрохали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают: «С одной стороны, нельзя не признать, А с другой стороны, нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градуса. К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить.
Машина катилась мимо особняка стервятника Барбриджа. Во всем доме по случаю проливного дождя горел свет. Видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах красотки Дины, движутся танцующие пары. Не то с позаранку начали, не то со вчерашнего дня никак кончить не могут. Мода такая пошла по городу сутками напролет. Крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях. Нонан остановил машину перед невзрачным зданием со скромной вывеской «Юридическая контора. Корж и Саймак». Он вынул и спрятал в карман этак, снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное, мимо швейцара, углубленного в газету, по лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время напрасно тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах некоего сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхин грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоящего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное генеральское лицо его собралось в складки, означающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть, с трудом обуздываемое желание чихнуть.
«Ну, вот и вы», — медлительно проговорил он. «Входите, располагайтесь».
Нунан поискал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жесткого стула с прямой спинкой, упрятанного за стол. Тогда он присел на край стола. Веселое настроение его начало почему-то улетучиваться, он и сам не понимал еще почему. Вдруг сделалось ясно, что хвалить его здесь не будут. Скорее наоборот. «День гнева», — философически подумал он и приготовился к худшему.
«Закуривайте», — предложил господин Лемхин, снова опускаясь в кресло.
«Спасибо, не курю». Господин Лемхин покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения. Соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.
«Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем», — проговорил он наконец.
Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал: «Как вам будет угодно». Сидеть на столе было чертовски неудобно. Ноги не доставали до полу, резало зад.
«С сожалением, должен сообщить вам, Ричард, — сказал господин Лемхин, — что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление».
«Хм», — произнес Нунан.
«Начинается», — подумал он. «Вас даже собирались представить к ордену, — продолжал господин Лемхин. Однако я предложил повременить». «И правильно сделал».
Он, наконец, оторвался от созерцания фигуры из 10 пальцев и посмотрел из-под лобья на Нунана.
«Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность?»
«Наверное, у вас были к тому основания», — скучным голосом сказал Нунан.
«Да, были». «Что получалось из вашего рапорта, Ричард?» «Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа. Тоже ваша. Группы «Вар», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию? «Во всяком случае», — осторожно сказал Нунан, «последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Хармонд прекратилась». «По крайней мере, по моим сведениям», — добавил он.
«Противник отступил. Не так ли?»
«Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении...»
«Так».
«Не так», — сказал господин Лемхин.
«Дело в том, что этот противник никогда не отступает. И я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде».
«Раз так и растуда твои награды», — думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. «В сортир я твои растаки ордена вешал. Тоже мне моралист, воспитатель молодежи. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. Нечего мне морали читать. Какой раз такой и перед такой у меня противник? Скажи просто и ясно, где, как и что я прошлепал? Что эти сволочи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. Мне уже за полста перевалило. Я тебе здесь не ради твоих перед таких орденов сижу».
«Что вы слышали о золотом шаре?» — спросил вдруг господин Лемхин.
«Господи!» — с раздражением подумал Нунан. «Золотой-то шар здесь при чем? Раз так тебе растуда с твоей манерой разговаривать!»
«Золотой шар есть легенда», — скучным голосом доложил он. «Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний».
«Любых?»
«В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Существуют, однако, варианты...»
«Так», — произнес господин Лемхин.
«А что вы слышали о смерти Лампе?»
8 лет назад, — скучным голосом затянул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман и по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту. В цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.
«Все?» — спросил господин Лемхин.
«Все», — ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная. Смотреть было не на что.
«Так», — сказал Лемхин. «А что вы слышали о рачьем глазе?»
«О каком глазе?»
«О рачьем. Рак. Знаете?»
Господин Лемхин постриг воздух 2 пальцами.
«С клешнями».
«В первый раз слышу», — сказал Нунан, нахмурившись.
«Ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?»
Нунан слез со стола и встал перед Лемхином, засунув руки в карманы.
«Ничего не знаю», — сказал он. «А вы?»
«К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках. А между тем они существуют».
«В моей зоне?» — спросил Нунан.
«Вы сядьте, сядьте», — сказал господин Лемхин, помахав ладонью. «Наш разговор только начинается. Сядьте!»
Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой.
«Куда гнет?» — лихорадочно думал он. «Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других зонах. А он меня разыгрывает, скотина, так его и не так. Всегда он меня не любил. Старый черт! Не может забыть того стишка!»
«Продолжим наш маленький экзамен», — объявил Лемхин, отогнул портьеру и выглянул в окно.
«Льет», — сообщил он.
«Люблю».
Он отпустил портьеру, откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил.
«Как поживает старый Барбридж?»
«Барбридж?»
«Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается, с зоной не связан. Содержит 4 бара, танцкласс и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина ведет рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж».
Господин Лемхин удовлетворительно покивал.
«Отчетливо», —
похвалил он. «А что поделывает Крион-мальтиец?» «Один из немногих действующих сталкеров был связан с группой Квазимодо, теперь сбывает хабар институту, через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет. Контакты с Барбриджем. Ухаживает за Диной. Успеха не имеет». «Очень хорошо», — сказал господин Лемхин. «А что слышно о рыжем Шухарте?» «Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытается эмигрировать, но у него...» Нунан помолчал. «Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны». «Все? Все?» «Немного», — сказал господин Лемхин. «А как обстоят дела у счастливчика Картера?» «Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от этаков. Четверо детей, жена умерла год назад. Теща». Лемхин покивал. «Ну, кого из стариков я еще забыл?» — добродушно осведомился он. «Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина». «Да-да, что Гуталин?» «Гуталин все тот же», — сказал Нунан. «У него группа из трех человек. Неделями пропадают в зоне. Все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось». «Почему?» «Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар. И Гуталин относил его обратно в зону. Дьяволова дьяволу. Теперь скупать стало нечего. А кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию». «Понимаю», — сказал господин Лемхин. «Ну, а молодые?» «Что ж, молодые. Приходят и уходят. Есть человек 5-6 с кое-каким опытом. Но в последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы». «Да-да, я слыхал об этом», — сказал господин Лемхин. «Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь?» «Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать». «Как скоро?» «Лет через 5-6». Господин Лемхин снова покивал. «Между прочим, вы, наверное, еще не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы». «В моей зоне?» — снова спросил Нунан, насторожившись. «И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья, на Черное озеро, к подножию Болдер-Пика». «Так ведь это же периферия», — сказал Нунан недоверчиво. «Там пусто. Что они там могут найти?» «Мало. Очень мало. Но находят». «Впрочем, это я для справки. Это вас не касается». «Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Хармонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношения не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из Хармонтской зоны уже 3 месяца как прекратилась». «Так?» Нунан молчал. «Сейчас, — думал он, — сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видимо, пробоина. Давай, давай, старая морковка, не тяни душу». «Не слышу ответа», — произнес господин Лемхин и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху. «Ладно, шеф», — мрачно сказал Нунан. «Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили. Подавайте на стол». Господин Лемхин неопределенно хмыкнул. «Вам даже нечего мне сказать», — проговорил он с неожиданной горечью. «Ушами вот хлопаете перед начальством. А каково же было мне, когда позавчера Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу.
«Короче говоря, за последние 2 месяца, только по имеющимся сведениям, комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон».
Он остановился около сейфа, погладил его по крашенному боку и резко повернулся к Нунану.
«Не тешьте себя иллюзиями!» — заорал он. «Отпечатки пальцев Барбриджа, отпечатки пальцев Мальтийца, отпечатки пальцев носатого Бенгалеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть, отпечатки пальцев Гундосова Гереша и карлика Цмыга. Так-то вы приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. И мало того, какие-то рачьи глаза, какие-то сучьи погремушки, гремучие салфетки, черт бы их подрал!»
Он снова оборвал себя, вернулся в кресло, опять соединил пальцы и вежливо спросил.
«Что вы об этом думаете, Ричард?»
Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.
«Ничего не думаю», — просипел он честно. «Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться. Барбридж, можете подтереться моим послужным списком, но Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги, и ему просто не нужно. Простите, я чепуху, конечно, говорю, но, уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы».
«Я вас больше не задерживаю», — сказал господин Лемхин. «Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всей прочей сволочи. До свидания».
Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхина и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приемную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана. Глаза у него были пустые, обращенные внутрь. Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошел вон. «Такого со мной, пожалуй, еще не бывало», — беспорядочно думал он. «Надо же, носатый Бенгалеви. Кличку уже успел заработать. Когда? Этакий шибздик. Соплей перешибить можно. Мальчишка. Не, все это не то.
Ах ты, сволочь безногая, стервятник. Как же ты меня уел. Без штанов ведь пустил. Грязными носками накормил. Как же это могло случиться? Этого же просто не могло случиться. Прям как тогда, в Сингапуре. Мордой об стол, затылком об стену».
Он сел в автомобиль и некоторое время, ничего не соображая, шарил под щитком в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени. Он снял ее и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану представлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане этак — вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, мать его сучью за ногу, и вставить в приемное гнездо, и тогда можно будет, по крайней мере, куда-нибудь поехать подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква.
Рука Нунана с этаком замерла на полпути.
«Так, с кого начать, я, по крайней мере, знаю. Вот с него и начну. Ох, как я с него начну! Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием!»
Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти ничего не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь.
«Ладно, пусть как в Сингапуре. В конце концов, в Сингапуре ведь все кончилось благополучно. Подумаешь, разок мордой об стол. Могло быть и хуже. Могло быть не мордой и не об стол, обо что-нибудь с гвоздями. Господи, как просто все это можно было бы сделать. Сгрести в одну кучу всю эту сволочь, засадить лет на 15 или выслать к чертовой матери. В России вот о сталкерах и не слыхивали. Там вокруг зоны действительно пустота. 100 километров. Никого лишнего. Ни туристов этих вонючих, ни Барбриджей. Проще надо поступать, господа. Проще. Никаких сложностей тут, ей-богу, уже не требуется.
Нечего тебе делать в зоне. До свидания, на 101-й километр.
Ладно, не будем отвлекаться. Где тут мой бардак? Не видно ни черта. А, вот он.
Время было неурочное, но заведение 5 минут сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, еще без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась мадам и, пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле еще даже не убирали после вчерашнего. Когда Нунан вошел, мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.
«Хо!» — пробасила она. «Не как сам господин Нунан. По девочкам соскучились!»
Бенни продолжал жрать. Он был глух, как пень.
«Привет, старушка!» — отозвался Нунан, подходя. «Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?»
Бенни наконец заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.
«Здравствуйте, хозяин!» — прохрипел он. «Обсушиться зашли!»
Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не любил разговаривать с Бенни. Все время приходилось орать. «Где мой управляющий, ребята?» — спросил он.
«У себя!» — ответила мадам. «Завтра налоги платить».
«Ох уж эти налоги», — сказал Нунан. «Ладно, мадам, попрошу приготовить мои любимые. Я скоро вернусь». Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору мимо задернутых портьерами стоил. На стене возле каждого стойла красовалось изображение какого-нибудь цветка. Свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масол Катюша восседал за столом и рассматривал в зеркальце зловещую болячку на носу. Плевать ему было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка ртутной мази и стакан с прозрачной жидкостью. Масол Катюша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал: «Закрой-ка дверь на ключ, голубчик». Масол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щелкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой возвышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан все рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя масла Катюши — Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные и голые, торчащие из густой шерсти, покрывавшие его руки, словно из манжет. Катюшей же он называл себя сам в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем. «Как дела?» — спросил он ласково. «В полном порядке, босс», — поспешно ответствовал Рафаэль Масол. «Тот скандал уладил в комендатуре?» 150 монет выложил. Все довольны».
150 с тебя, — сказал Нунан. «Твоя вина, голубчик. Надо было следить».
Масол сделал несчастное лицо и с покорностью развел огромные ладони.
«Паркет в холле надо бы перестелить», — сказал Нунан.
«Будет сделано». Нунан помолчал, топорща губы.
«Хабар?» — спросил он, понизив голос.
«Есть немножко», — тоже понизив голос, произнес Масол.
«Покажи».
Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет, оглядел его со всех сторон и положил обратно.
«Это все?» — спросил он.
«Не несут», — виновато сказал Масол.
«Не несут», — повторил Нунан.
Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Маслу в голень. Масол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, отшвырнул кресло, схватил Масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь, вращая глазами и шепча ругательства. Масол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
«На две стороны работаешь, стерва!» — шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза.
«Стервятник в хабаре купается, а ты мне бусики в бумажке подносишь!» Он развернулся и ударил Масла по лицу, стараясь зацепить нос с болячкой. «В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь! Навоз жрать будешь! Жалеть будешь, что на свет родился!» Он снова с размаху ткнул кулаком в болячку. «Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свинья волосатая? Говори!»
Масул беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.
«Но!»
— сказал он. Масул с хлюпанием втянул носом кровь и сказал.
«Ей-богу, босс! Чего вы? Какой стервятник хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету».
«Ты что, спорить со мной будешь?»
— ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.
«Да нет, босс, ей-богу!» — заторопился Масул. «Мать-перемать, какой там спорить? И в мыслях этого нету!»
«Вышвырну я тебя», — мрачно произнес Нунан. «Потому что ты либо скурвился, либо работать не умеешь. На кой черт ты мне такой-сякой сдался? Я таких, как ты, на четвертак десяток наберу. Мне настоящий человек нужен, при деле. А ты мне здесь только девчонок портишь, да пиво жрешь».
«Погодите, босс», — рассудительно сказал Масол, размазывая кровь по морде. «Что это вы так сразу с налету? Давайте все-таки разберемся».
Он осторожно потрогал болячку кончиками пальцев.
«Хабара, говорите, много у Барбриджа?» «Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то заливает. Ни у кого сейчас хабара нет. В зону ведь одни сопляки ходят. Так они же не возвращаются почти никогда». «Нет, босс, в натуре. Это вам кто-то заливает».
Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Масул действительно ничего не знает. Да ему и невыгодно было врать. На стервятнике много не заработаешь.
«Эти пикники его — выгодное дело?» — спросил он.
«Пикники? Да не так, чтобы очень. Лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось».
«Где эти пикники устраиваются?»
«Устраиваются где? Так, в разных местах. У Белой горы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах».
«А какая клиентура?»
«Клиентура какая?»
Масол снова потрогал болячку, посмотрел на пальцы и сказал доверительно.
«Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не посветит».
«Это почему же?»
«У стервятника клиентура. Голубые каски — раз».
Масол принялся отгибать пальцы.
«Офицеры из комендатуры — два. Туристы из метрополя, из Белой лилии, из пришельца — это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему ходят». «Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочек он нам платит. Не то чтобы богато.
Местные тоже к нему ходят.
Молодежь в основном.
Ну и что там на пикниках делается?»
«Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музычка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками. Туристы прутся на зону смотреть. Если у горячих источников, то до зоны там рукой подать. Прямо за серной расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли».
«А местные?»
«Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются кто как умеет».
«А Барбридж?»
«Так, а что Барбридж? Как все, так и Барбридж».
«А ты?»
«А что я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали. И это, ну там, ну как все, в общем».
«И сколько это все продолжается?»
«Когда как. Когда трое суток, а когда и всю неделю».
«И сколько это удовольствие стоит?» — спросил Нунан, думая совсем о другом.
Масол ответил что-то. Нунан его не слышал.
«Вот она, прореха», — думал он. «Несколько суток. Несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью, а не валяешься с девками и не сосешь пиво, как мой монгольский царь. И все-таки ничего не понятно. Он же без ноги, а там расщелина. Нет, тут что-то не то.
Кто из местных ездит постоянно?»
«Из местных? Так я же говорю, больше молодежь. Самые оторвы, какие есть в городе. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот Цмыг, ну, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа».
Что говорят, посетим воскресную школу?
Они там в основном насчет пожилых туристок неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы».
«Воскресная школа?» — повторил Нунан. Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. Школа. Он поднялся. «Ладно», — сказал он, — «бог с ними, с пикниками. Это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар, а это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи, а то выгоню я тебя к чертовой матери. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?»
«Понял, босс».
Масол уже тоже стоял, руки по швам, на измазанной морде преданность.
«Да перестань мне портить девок, животное!» — заорал вдруг Нунан и вышел.
В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с мадам насчет падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение, и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни. Стар становится мужик. Слуха нет, реакция совсем не та, не поспевает, как раньше. Было уже 6 часов. Хотелось есть, а в мозгу все сверлило, все крутилось неожиданное мыслишко, ни с чем не сообразное и в то же время многое объясняющее. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось. Исчез с этого дела раздражающий и пугающий налет мистики. Осталась только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности. Но главное-то было не в этом. Главное было в этой мыслишке, которая все крутилась и крутилась и не давала покоя. Попрощавшись с мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал прямиком в Борщ. «Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы», — думал он. «Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, что все меняется. Нас с детства учат, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение. Или ищем изменения не там, где следовало бы». Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством, миллиметр за миллиметром, полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт при галстуке. Инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью. Сидит себе и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности. Воскресная школа, например. И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. «Боже мой», — подумал он, — «ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту квашню», — подумал он с ужасом. «Не потому, что мы плохо работаем, и не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое. Свинья грязина, идиот». В Борщ было очень много света и очень вкусно пахло. Борщ тоже изменился. Ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует. И Редерик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме. Заправляет делами его старуха. Дорвалась. Солидная постоянная клиентура. Весь институт сюда ходит обедать. Да и старшие офицеры. Уютные кабинки. Готовят вкусно, берут недорого. Пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня. В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел за чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел. «Разрешите соседствовать?» — спросил он. Валентин поднял на него черные окуляры. «А», — сказал он, — «прошу». «Сейчас, только руки помою», — сказал Нунан, вспомнив вдруг болячку. Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояли маленькая жаровня с дымящимся шураско и высокая кружка пива, не холодного и не теплого, как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе. «Слушайте, Валентин», — сказал Нунан, отрезая кусочек мяса и обмакивая его в соус. «Как вы думаете, чем все это кончится?» «Вы о чем?» «Посещения, зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча. Чем все это может кончиться?» Валентин долго смотрел на него слепыми черными стеклами. Потом он закурил сигарету и сказал: «Для кого? Конкретизируйте». «Ну, скажем, для человечества в целом». «Это зависит от того, повезет нам или нет», — сказал Валентин. «Мы теперь знаем, что для человечества в целом посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет невезение. Однако согласитесь, что такое всегда грозило человечеству». Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся. «Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом — слишком стационарная система. Ее ничем не проймешь». «Вы так думаете?» — разочарованно произнес Нунан. «Ну что ж, может быть и так». «Скажите по чести, Ричард, явно развлекаясь, — сказал Валентин. Вот для вас, дельца, что изменилось с посещением? Вот вы узнали, что во Вселенной есть, по крайней мере, один разум помимо человеческого. Ну и что?» «Да как вам сказать?» — промямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чем здесь было разговаривать. «Что для меня изменилось? Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то. Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова, и им взбредет в голову остаться? Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос. Кто они, как они живут, что им нужно? В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе?» Он оживился. «А если мы все окажемся ненужными?» «Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они? Что им было нужно? Вернуться или нет?» «Ответы существуют», — сказал Валентин, усмехаясь. «Их даже очень много. Выбирайте любой». «А сами вы что считаете?» «Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьезно. Для меня посещение — это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущие технологии. Ну, как если бы в лабораторию к Исааку Ньютону попал современный квантовый генератор. Ньютон бы ничего не понял. Напрасно вы так думаете. Ньютон был очень проницательный человек. Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы все-таки толкуете посещение? Пусть даже несерьезно». «Хорошо, я вам скажу. Только я должен предупредить вас, Ричард, что ваш вопрос находится в компетенции псевдонауки под названием ксенология. Ксенология — это такая неестественная помесь научной фантастики с формальной логикой. Основой ее метода является порочный прием — навязывание инопланетному разуму человеческой психологии». «Почему порочный?» — сказал Нунан. «А потому, что биологи в свое время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Земных животных, заметьте». «Позвольте», — сказал Нунан, — «это совсем другое дело. Ведь мы говорим о психологии разумных существ». «Да. И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум». «Разве мы не знаем?» — удивился Нунан. «Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения. Разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например, разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки». «Да, это про нас», — согласился Нунан. «К сожалению. Или, скажем, определение гипотеза. Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще сформироваться. Но имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно вымрем, опять же, именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть пробовать разные, не предусмотренные жесткой программой варианты». «Как-то это все у вас получается унизительно». «Пожалуйста, тогда еще одно определение, очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира». Нунан сморщился и замотал головой. «Нет», — сказал он, —
Это уж слишком. Это не про нас. Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал. Я тоже, — сказал Валентин. Но вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, у него такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая. Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл. «Погодите», — сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол. «Не отвлекайтесь. Давайте все-таки так». Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны? «Представления не имею», — сказал Валентин, веселясь. «Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот, если они разумны, они способны к контакту». «И вообще...» И если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно. Такие дела, Ричард. Читали Вонна Гута? «Вот тебе и на», — сказал Нунан. «А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам». «Разложить по полочкам и обезьяна может», — заметил Валентин. «Нет, погодите», — сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. «Но если вы таких простых вещей не знаете... Ладно, Господь с ним, с разумом. Видно, здесь сам черт ногу сломит. Но насчет посещения? Что вы все-таки думаете насчет посещения?» «Пожалуйста», — сказал Валентин, — «представьте себе пикник». Нунан вздрогнул. «Как вы сказали?» «Пикник. Представьте себе лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты. Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры, валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте. Ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян. «Я понял», — сказал Нунан. «Пикник на обочине». «Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете, вернутся они или нет». «Дайте-ка мне закурить», — сказал Нунан. «Черт бы побрал вашу псевдонауку!» «Как-то я все это не так себе представлял». «Это ваше право», — заметил Валентин. «Значит, что же, они нас даже и не заметили?» «Почему?» «Ну, во всяком случае, не обратили на нас внимания». «Знаете, я бы на вашем месте не огорчался», — посоветовал Валентин. Нунан затянулся, закашлялся, бросил сигарету. «Все равно», — сказал он упрямо. «Не может быть! Черт бы вас, ученых, подрал! Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его все время стремитесь принизить?»